Глава 10. Иаков. Отправившись в далекий путь, Иаков в первый день, очевидно гонимый опасением своего свирепого брата, прошел более 60 верст и, дойдя до местечка Луз, остановился там переночевать, так как солнце уже зашло и наступила ночь. Это было то самое место, где некогда Авраам воздвигал жертвенник Богу. Увидев несколько камней, быть может, остаток этого именно жертвенника, Иаков положил один из них себе под голову вместо подушки и от крайнего утомления заснул глубоким сном. И вот под влиянием только что пережитых событий он видит чудесный сон. Видит лестницу, которая стоит на земле, а верх ее касается неба, и ангелы Божии восходят и нисходят по ней. Этот чудесный символ божественного промышления о земле заключился явлением ему Господа, который повторил ему обетование Авраамова. «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака, не бойся. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространится к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Столь дивное видение пробудило Иакова, и он устрашился присутствия божества на этом святом месте, поставил здесь памятник из камня, на котором спал, сделал на нем возлияние елея и назвал это место Вифилем, то есть Домом Божиим, каковое название и заменило навсегда прежнее название Луз. Ободренный и подкрепленный обетованием Божиим, Иаков отправился дальше, к месту своего назначения, и через несколько дней пути прибыл на богатое пастбище с многочисленными стадами крупного и мелкого скота. Около колодца, куда пригонялись стада для водопоя, он встретил между другими одну пастушку по имени Рахиль, и, узнав, что она дочь его дяди Лавана, отвалил для нее камень от колодца, напоил стада ее овец и, поцеловав Рахиль, возвысил голос свой и заплакал, объявив ей, что он родственник отцу ее и что он сын Ревекки, тетки ее. Рахиль тотчас же побежала домой рассказать о случившемся, и отец ее Лаван с родственным радушием и приветом принял к себе в дом своего племянника от любимой его сестры Ревекки. Получив родственный прием, Иаков начал служить Лавану, и последний, заметив его усердие, предложил ему даже назначить себе плату за труд. Но у Иакова уже была на примете плата его сердца. У Лавана было две дочери, из которых старшая, Лия, была слаба глазами, а другая, Рахиль, была красива станом и красива лицом. Иаков полюбил Рахиль и предложил Лавану проработать за нее 7 лет. Чтобы только он выдал ее за него в замужество. Лаван согласился, и эти 7 лет показались Иакову за несколько дней, потому что он любил ее. Когда настало время свадьбы, Лаван, воспользовавшись восточным обычаем, по которому невеста во время заключения брака плотно закутывается в покрывало, обманул Иакова и вместо Рахили подставил Лию, оправдываясь потом тем, что по местному обычаю так не делают, чтобы младшую отдать прежде старшей. Но он предложил Иакову и Рахиль под условием, чтобы он еще проработал 7 лет, на что Иаков и согласился. В этом обмане со стороны Лавана для Иакова было как бы возмездие за его собственный обман при получении благословения первородства. Получив по прошествии недели брачной жизни с Лией и Рахиль, Иаков проработал за нее еще 7 лет своему тестю Лавану. Но это двоеженство совершилось без соизволения Божия, и потому в своей семейной жизни Иакову суждено было испытать множество огорчений как от соперничества жен, так и от поступков и судьбы своих детей. Мстя Лии за ее невольный обман, Иаков относился к ней с пренебрежением и всецело привязался к Рахиле. Но Бог видел невинность и безропотную кротость Лии и потому благословил ее чадородием, между тем, как гордая Рахиль оставалась бесплодной. У Лии уже было 4 сына — Рувим, Симеон, Левий и Иуда, а у Рахили еще не было ни одного, и она в крайней зависти хотела иметь детей хоть через служанку свою, Валлу, от которой действительно и родились 2 побочных для нее сына — Дан и Нефалим. Лия, в свою очередь, отдала Иакову свою служанку Зелфу и от нее получила 2 побочных сыновей — Гада и Асира. А затем и сама еще родила Иссахара и Завулона и дочь Дину. Таким образом, когда нелюбимая мужем Лия имела уже 6 собственных сыновей и дочь, помимо 2 сыновей побочных, любимая Иаковом Рахиль несла все еще позор бездетства, столь тяжкий на Востоке. Это заставило ее, наконец, смириться и с молитвой обратиться к Богу. И услышал ее Бог и отверз утробу ее. Она зачала и родила Иакову сына, и сказала: «Снял Бог позор мой», и нарекла ему имя Иосиф, сказав: «Господь даст мне и другого сына». Сделавшись отцом семейства, Иаков почувствовал необходимость приобрести самостоятельность и сделаться господином собственного дома и хозяйства. Поэтому он стал просить Лавана, чтобы тот отпустил его с семейством для возвращения на родину. Лаван, понимая его заслуги для умножения своего богатства, стал просить его остаться еще на несколько времени, предлагая ему после дать награду в виде скота, отмеченного черной шерстью, пятнами и крапинами. Иаков согласился, и под его руководством и наблюдением такой скот чудесно умножался, так что, когда ему пришлось получить свою награду, он сделался весьма-весьма богатым, и было у него множество мелкого скота и крупного скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов. Такое богатство даже пробудило зависть в Лаване, и он стал глядеть на Иакова с мрачным и недовольным лицом, еще более нахмурившимся от наветов его сыновей, которые говорили: «Иаков завладел всем, что было у отца нашего, и из имени отца нашего составил все богатство сие». Вследствие бывшего Иакову видения, повелевавшего ему возвратиться на свою родину, получив согласие своих жен, которые также желали удалиться от своего корыстного отца, продавшего их за работу себе, Иаков сделал все нужные приготовления к пути, и когда Лаван отлучился для стрижки своего скота, тайно двинулся в путь. Причем Рахиль захватила с собой даже идолов, которые были у отца ее. Переправившись через реку Ефрат, Иаков двинулся в пустыню и направился к горе Галаад. Лаван только через 3 дня узнал об уходе Иакова и, найдя, что у него похищены даже его идолы, терафимы, он бросился вместе со своими сыновьями и родственниками в погоню за беглецом. На 7-й день Лаван настиг его у горы Галаада, и последствия этого, несомненно, были бы страшны, если бы Лаван накануне не получил во сне предостережение от Бога не вредить Иакову. Благодаря хитрости своей дочери Рахили он потерпел неудачу в отыскании своих терафимов. Несмотря на свой якобы родственный укор Иакову, сопровождаемый лицемерным заявлением о том, с каким торжеством и честью он проводил бы Иакова из своего дома, если бы он сказался ему при отправлении, Лаван чувствовал свою неправоту перед Иаковом, когда последний высказал ему все свое негодование по случаю его алчности и несправедливости. Тогда Лаван смирился духом и заключил союз с Иаковом, который, в свою очередь, поклялся не обижать своих жен и не брать других, кроме дочерей Лавана. И заколол Иаков жертву на горе, и позвал родственников своих есть хлеб, и они ели хлеб, и пили, и ночевали на горе. И встал Лаван рано утром, и целовал внуков своих и дочерей своих, и благословил их, и возвратился Лаван в свое место, а Яков пошел путем своим. Одна страшная опасность миновала, и Бог отвратил от Иакова мщение со стороны его тестя Лавана. Но впереди предстояла другая встреча, еще более опасная, встреча с Исавом, от которого он мог опасаться мщения за лишение его первородства. Хотя Яков был ободрен видением небесного воинства, как бы ополчившегося на его защиту, но с этого места, которое он назвал в память этого видения «Маханаим», то есть ополчение, он принял собственные меры для предотвращения опасности мщения со стороны Исава и с этой целью послал к нему в землю Сеир, в области Дом, вестников с просьбой о благоволении с его стороны к возвращающемуся на родину брату. Но вестники возвратились лишь с ответом, что Исав сам придет встретить своего брата и при этом идет во главе 400 вооруженных воинов. Известие это было отнюдь не успокоительное, даже помимо того обстоятельства, что эти 400 вооруженных воинов собрались под его знаменем, видимо, с целью грабежа и кровопролития, подобно тем диким племенам бедуинов, которые и теперь наводят ужас повсюду, где только они не появятся. Вследствие этого, услышав такое известие, Иаков очень испугался и смутился. Он был совершенно беспомощен и беззащитен перед яростью своего мстительного брата, и единственное, что он мог придумать на случай действительной опасности, это разделить свой караван на два стана, в расчете, что если Исав нападет на один стан и побьет его, то остальной стан может спастись бегством. Расчет был, очевидно, сомнительный и, во всяком случае, печальный. Тогда он обратился к единственной защите с молитвой к Богу. Молитва его была искренняя и горяча и представляет собой первую молитву, дословно сохранившуюся для нас из первобытного патриархального времени. Признавая свое бессилие, Иаков всецело возлагал свое упование на Бога Авраамова и Бога Исаакова и на его обетование не лишать его защиты. И этот вопль отчаяния не остался неуслышанным. Между тем, чтобы все-таки умилостивить своего брата, Иаков выделил из своего каравана значительную часть стад и послал их в качестве подарка Исаву. А сам с семейством и остальным караваном двинулся позади и, переправив их через брод потока Иавок, текущего между Генесарецким озером и Мертвым морем в реку Иордан, сам остался один. И тут совершилось одно из самых таинственных и великих событий в жизни Иакова. Место это поражает своей пустынной красотой. Сам поток бежит в глубокой ложбине, сплошь закрытой чащей олеандров и других ароматических кустов. Наступила ночь уединения для трепещущего за свою судьбу Иакова. Над головой блистали бесчисленные звезды, кругом царила мертвая тишина, нарушаемая лишь журчанием потока и отдаленными отголосками звуков от каравана. И в эту-то ночь боролся некто с ним до появления зари, и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. Таинственный противник, вступив в борьбу с Иаковом, хотел испытать мужество его веры и настойчивость его молитвы. И Иаков доказал это тем, что даже раненый он поборол своего противника и до тех пор не выпустил его из рук, пока тот не благословил его, сказав: «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Иаков нарек имя места тому Пенуэл, в знак того, что он видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа его. Взошло солнце, и Иаков, хромая на бедро, поспешил к своему каравану. Когда Иаков ранним утром переходил через брод потока Иавока, сверкание копий на солнце среди темно-зеленого леса дало знать ему о приближении Исава с его вооруженной силой. Но Иакову уже нечего было бояться людей после того, как он преодолел в ночной борьбе Бога. И если он в борьбе с Богом преодолел его силой веры и настойчивостью молитвы, то при встрече с Исавом он победил силой своего смирения, поклонившись ему в землю 7 раз и предложив ему подарки. У Исава, быть может, было намерение отомстить Иакову или своей вооруженной силой доказать свое превосходство над ним. Но теперь при встрече своего давно невиданного брата, окруженного целым поколением юных племянников, суровое сердце Исава смягчилось, он побежал навстречу Иакову и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали оба. После такого сердечного свидания Иаков благоразумно отклонил предложение Исава идти вместе с ним или, по крайней мере, дать ему часть вооруженной силы для охраны. И Исав возвратился на завоеванную им гору Сеир, после чего он совершенно сходит с поприща истории, являясь только для погребения Исаака. Иаков, между тем, продолжал свой путь на запад, переправился через Иордан, вступил в землю Ханаанскую и прибыл в Сихем, который со времени Авраама уже разросся в сильный город и назван был так по имени Сихема сына Эмора, князя Аморейского. Тут он купил себе за 100 монет поле, ставшее полным владением избранного рода в земле Ханаанской, поставил на нем свой шатер, построил жертвенник и призвал имя Господа Бога Израилева. Место это и теперь еще можно видеть вблизи колодезя Иаковлева, у которого его божественный потомок поучал женщину-самарянку молиться Богу духом и истиной. Но пребывание здесь Иакова принесло ему новое огорчение. Дочь его Дина, принявшая участие в одном из местных народных праздников, была обесчещена сыном местного князя Сихемом, которому она так понравилась, что он через отца своего ходатайствовал у Иакова и ее братьев о том, чтобы они отдали ему ее в замужество. Братья согласились, но при условии, чтобы все жители сихемские обрезались по закону. Когда же они действительно обрезались, то Симеон и Левий, воспользовавшись временем их болезни от обрезания, напали на город, умертвили весь мужской пол вместе с княжеским родом и разграбили весь город и так жестоко отомстили за бесчестие своей сестры Дины. Но эта буйная жестокость возмутила Иакова, и он сделал строгий укор своим буйным сыновьям, высказывая опасения за возможность такого же жестокого возмездия со стороны хананеин. Вследствие этого он вынужден был на время удалиться отсюда в Вифиль, тем более что под влиянием хананеин идолопоклонство стало проникать и в семейство Иакова, так что при удалении отсюда он велел всем своим семейным бросить богов чужих, которых он и закопал под дубом близ Сихема. В Вифиле он воздвиг жертвенник Богу, и там опять явился ему Господь, который подтвердил ему все прежние обетования. В память этого Иаков поставил на этом месте памятник каменный и сделал на нем возлияние елея. От Вифиля, где, между прочим, умерла престарелая кормилица Ревеккина Девора и погребена была под дубом, Иаков двинулся дальше, к югу, по направлению к Ефрафе, то есть Вифлеему. Не доходя до города, Рахиль разрешилась 2-м сыном, но роды были смертельны. Умирая, она нарекла новорожденному сыну имя Бенони, сын моей скорби. Но Иаков назвал его в виде утешения за потерю любимой жены Вениамином, сыном правой руки. Иаков похоронил Рахиль при дороге в Вифлеем и поставил над гробом ее памятник, который стоит и доселе. Горе Иакова скоро отягчено было еще бесчестием, которое нанесено было старшим сыном его Рувимом, ложу отца, за что он и лишен был своего первородства. Наконец Иаков достиг стана своего отца Исаака, который еще был жив и пребывал в любимой Авраамом Дубраве Мамрийской, близ Хеврона. Там при нем и умер престарелый патриарх 180 лет от роду. Приложился к народу своему, будучи стар и насыщен жизнью, и погребли его Исав и Иаков, сыновья его. Это, однако же, было уже после продажи Иосифа в Египет, и только за 10 лет до переселения туда Иакова с сыновьями. Но отселе историческая судьба дома Авраамова сосредоточивается именно в жизни Иосифа, старшего сына Рахили. Глава 11. Иосиф. Жизнь Иакова была исполнена приключений и тяжких огорчений, но провидение готовило ему новые испытания, и именно через самого любимого им сына Иосифа. В библейской истории Иосиф впервые выступает перед нами 17-летним юношей. Как любимый сын, он постоянно находился при своем престарелом отце и лишь изредка навещал своих братьев, занимавшихся пастушеским делом и переходивших со своими стадами с одного пастбища на другое. Простодушный и невинный, он с детской наивностью, возвращаясь домой, рассказывал отцу о разных худых поступках своих братьев, не отличавшихся особенной высотой нравственности. Те, естественно, возненавидели его за это, и ненависть их разгоралась тем сильнее, чем больше они видели, что престарелый отец их не скрывал своей особенной любви к Иосифу, как сыну старости своей, и притом старшему сыну любимой им жены Рахили, теперь уже оплакиваемой им. Старец действительно открыто показывал свою особенную любовь к Иосифу и сделал ему особую разноцветную одежду, длинную, и, быть может, из лучших египетских материй. На Востоке, где неизменно сохраняются вековые обычаи, любимых детей и теперь одевают так же. Одежда шьется из материй разных цветов, которые получают изящные сочетания по предписаниям моды и вкуса. Такая одежда вместе с тем могла служить знаком того, что Иаков предполагал сделать Иосифа наследником всего своего имущества, особенно ввиду того, что старшие братья нанесли отцу страшное бесчестие. Во всяком случае, все это вместе возбудило в старших братьях злобу, вместе с завистью к Иосифу, и они порешили отделаться от него, особенно когда один из двух виденных им снов, предвещавших поклонение ему всех старших братьев и даже родителей, вызвал негодование и даже в самом Иакове. Когда они однажды со своими стадами находились на более значительном расстоянии от ставки отца, чем, как это бывало прежде, именно около Сихема, то при первом появлении среди них ненавистного брата решили убить его. Но так как против подобного решения восстал старший брат Рувим, то просто сняли с него одежду и бросили его, на всякий случай, в один из тех рвов или высохших колодцев, которые нарочито приготовлялись для того, чтобы в дождливое время запасать в них воду на время засухи. Когда старшие братья, бросив его в ров, раздумывали, что с ним делать дальше, вдали показался арабский караван, мадиамлян, тянувшийся по направлению к Египту, и он решил судьбу Иосифа. Жестокие братья продали его мадиамским купцам за 20 серебряников, а злополучному отцу сказали, что Иосифа, вероятно, разорвали дикие звери, в доказательство чего предоставили ему изодранную и нарочно омоченную кровью одежду Иосифа. Иаков от невыносимой скорби разодрал одежды свои, возложил вретище на чресла свои и оплакивал сына своего многие дни, не желая утешиться и приговаривая: «С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю». Между тем в Египте Иосиф был куплен у мадиамлян Потифаром, царедворцем фараоновым, начальником телохранителей. Палестинские рабы, каковым был Иосиф, высоко ценились в Египте и употреблялись по преимуществу для бегания перед колесницами своих господ по улице. С золоченой тростью или хлыстиком в руке они расчищали путь и направляли лошадей. Но Иосиф своим проворством, честностью и успехом в исполнении всех поручений более чем оправдал общий взгляд египтян на особенное достоинство палестинских рабов. Он снискал благоволение в очах Потифара, вследствие чего тот поставил его над домом своим и все, что имел, отдал на руки его. Дома у египетских вельмож отличались необычайным богатством, и в огромном хозяйстве проворство и честность, отличавшие Иосифа, должны были цениться высоко. И действительно, Потифар нашел в нем такого верного и надежного слугу, что мог вполне верить ему все управление своим домом, и сам при нем не знал ничего, кроме хлеба, который ел, и то только потому, что строгие египетские законы церемониальной чистоты не позволяли чужеземцу, особенно из пастушеской народности, касаться предметов непосредственного потребления египтян. При своем высоком нравственном достоинстве и хозяйственных способностях Иосиф вдобавок отличался статностью и красотой, которые не приминули обратить на себя внимание изнеженной роскошью и праздностью жены Потифара. Нежелание с его стороны удовлетворить ее сладострастию вызвало понятную месть и клевету перед мужем, будто бы этот раб-еврей хотел надругаться над нею. Поверив клевете жены, Потифар воспылал гневом и отдал Иосифа в темницу, где заключены узники царя. Потифар не имел власти лишить его жизни, так как древние египетские законы защищали жизнь рабов от насилия господ, но он мог оскопить его или дать 1000 палок, если бы захотел того. Но он не воспользовался этим правом, чем и дал знать, что, не имея возможности не верить рассказу своей жены о нанесенном ей оскорблении, он все-таки сохранил в себе расположение к Иосифу и, отправляя его в тюрьму, предоставлял выяснение истины времени. Но даже и подозрительный глаз начальника темницы скоро увидел невинность этого заключенника, и поэтому Иосиф скоро занял и в темнице такое же положение, какое он занимал в доме Потифара, что имело своим дальнейшим последствием освобождение его из тюрьмы. Спустя некоторое время подверглись царской немилости главный виночерпий и главный хлебодар фараона и были заключены в одну темницу с Иосифом. Должности их были важные. На них лежала великая ответственная обязанность предохранять жизнь фараона от отравления. Положение первого в особенности давало ему постоянный доступ к фараону, который пил только то, что принимал из его рук. А хлебодар обязан был заботиться не только о снабжении двора всевозможными пирожными и печеньями, которыми любили лакомиться египтяне, но и смотреть также за тем, чтобы к ним не примешано было каких-нибудь вредных веществ с преступной целью. Заняты своей судьбой, они были крайне встревожены бывшими им сновидениями и старались истолковать их для себя. Не имея возможности вследствие строгого заключения видеться со жрецами, которые были обычными истолкователями снов, они, конечно, очень обрадовались, когда Иосиф вызвался истолковать им занимавшие их сновидения. Виночерпию снилось, что он видит перед собой виноградную лозу с 3 ветвями. Она развелась, расцвела, и на ней выросли и созрели ягоды, из которых виночерпий нажал соку в чашу и поднес фараону. Сон этот Иосиф истолковал в том смысле, что виночерпий через 3 дня будет помилован, возвращен к своей должности и по-прежнему будет подавать чашу фараону. И при этом попросил его, чтобы он в случае исполнения сна вспомнил и об Иосифе, и походатайствовал за него перед фараоном. Ободренный таким счастливым истолкованием сна собрата, и хлебодар с радостью рассказал Иосифу свой сон. Ему снилось, что у него на голове три корзины решетчатых. В верхней корзине всякие припасы для стола фараонова, и птицы прилетали и клевали их. «Через три дня», — истолковал ему Иосиф, — «фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на древе, и птицы небесные будут клевать плоть твою с тебя». Предсказания Иосифа в точности сбылись над обоими царедворцами в день рождения фараона, когда царь, по обычаю после пиршества, окруженный своими царедворцами и сановниками, раздавал свои милости или наказания по своему усмотрению. В этот именно праздник фараон возвратил главного виночерпия на прежнее место, и он подал чашу в руку фараона, а главного хлебодара повесил на дереве, как истолковал им Иосиф. Счастливый виночерпий, сделавшись опять большим сановником, забыл об Иосифе. Но скоро один случай напомнил ему о нем. По прошествии 2 лет сам фараон видел 2 поразивших его своей загадочностью сна. В первом сновидении вышли из реки 7 коров, хороших видом и тучных плотью. Они, очевидно, купались или бродили по отмелям реки, срывая различные водяные заросли, и теперь вышли на берег пастись тростником и прибрежными болотными растениями, которыми доселе питается египетский скот. Но тут они съедены были 7 другими коровами, худыми видом и тощими плотью, вышедшими также после них из реки. В другом сновидении ему представилось, что на одном стебле выросло 7 колосьев полных и хороших, как и теперь можно видеть на египетской пшенице, но рядом выросли другие 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром, хамсином, и эти тощие колосья пожрали 7 колосьев хороших. Снам в Египте придавалось громадное значение, и потому понятно, что виденные фараоном знаменательные сновидения смутили дух его, и он созвал всех волхвов Египта и всех мудрецов его, требуя от них истолкования этих сновидений. При царе постоянно находился совет жрецов различных разрядов, которые руководили каждым шагом в его обыденной жизни и истолковывали ему волю богов, как она проявлялась в приметах, видениях или знамениях. Они не признавали за собой дара непосредственного откровения, а для разрешения известных вопросов удалялись в уединенные места, где и старались найти то или другое истолкование в священных книгах и в таинственных обрядах. И надо полагать, что труд этот был тяжелый и медленный. Потому-то, когда вся мудрость египетских волхвов оказалась бессильной в истолковании снов фараона, а Иосиф, о котором тут только вспомнил виночерпий, истолковал их без справок в книгах, путем высшего непосредственного вдохновения, он сразу возбудил необычайное удивление к своей загадочной личности.